Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы в прямом эфире. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Александр Смирнов, звукорежиссер. А сегодня будет вообще все не так.
Абсолютно.
Да, потому что сегодня слушайте внимательно и быстро принимайте это к сведению и к действию. Принимайте то, что мы сейчас скажем. Обстоятельства складываются следующим образом. На следующую передачу, на 17 июля, у нас с вами будет экспресс-голосование. Потому что мы, к сожалению, не сможем вот так вот выступить и в прямом эфире, дождаться результатов вашего голосования в середине недели, потом умственно подготовиться и так далее. Ну, так складываются обстоятельства. Поэтому уже сейчас блиц-голосование висит у нас на сайте, и мы предлагаем вам три процесса. Французских процесса, ну, поскольку все у нас посередине недели наступает 14 июля, будет взята Бастилия, не знаю, будет ли сегодня французами взят Сен-Дени, вот, или лузитанцы там захватят Сен-Дени и Стад-де-Франс, но мы вам предлагаем французские суды разного толка. Вот целое меню у нас здесь из трех судов, потому что это экспресс-голосование, будет такие. Суд над Густавом Флобером. Знаете его, автором госпожи Бовари.
И в связи с госпожой Бовари.
И в связи с госпожой Бовари, 1857 год. Суд над Анри Дезире Ландрю, убийцей и брачным аферистом, 1921 год. И суд над маршалом Франции Анри Филиппом Петеном, героем Вердена, но и одним из руководителей вишистского правительства, коллаборационистского и, в общем-то, в оккупированной, даже так называемой свободной Франции, когда она была юг Франции, считался свободной территорией.
Ну, если выберете, мы поговорим о том, насколько она была свободной.
Да, при этом и тяжелейшая фигура.
Да, но мы выбрали три разнотипных дела: литературный процесс, чисто уголовный процесс и чисто политический процесс.
Да. Вот. И при этом голосование уже сейчас идет 11 минут как, и продлится только до 13 часов. До 13 часов вы должны вынести свой приговор.
Да.
Обязательно. До 13. В 13 часов мы все закрываем и приступим к изготовлению передачи на следующее воскресенье. Как раз. В этот же раз у нас удивительное дело. Мертвые души наоборот.
Да. Мертвые души наоборот. Вообще это совершенно... Я хочу несколько слов сказать о том, как это дело появилось. У меня есть такая папка в компьютере. Она называется «Загашник дел». Вот я читаю что-то, там, не относящееся напрямую, скажем, к ближайшей передаче, и вдруг набредаю на какое-то интересное дело. Я смотрю, если по этому делу есть какая-то информация, ну, или хотя бы понятно, где ее искать, более-менее. Я вот эту вот ссылочку забрасываю в этот самый «Загашник дел», а потом иногда в поисках вот дел для выбора, соответственно, туда заглядываю. И когда в прошлый раз мы составляли список из гражданских исков, то четыре дела, они сразу моментально обнаружились, потому что там о двух вы просили, это вот с Робеспьером и с Линкольном связаны. Два дела очень известных, это вот то, что связано с Макдональдсом, и то, что связано с гражданским иском к О.Джей Симпсону. А вот насчет пятого, ну и нужно было, чтобы оно было отечественное, потому что четыре-то других заграничных. Да, я как-то вот замялся, залез в этот самый загадочный дело, смотрю, вот же у меня же, есть же дело. Да? Вы его выбрали, причем, надо сказать, что с очень большим перевесом. Я начал его копать. И вот тут, значит, такая история. Жил, к сожалению, уже, надо говорить, уже несколько лет, как в прошедшем времени, в селе Дубровка Николаевского района Ульяновской области совершенно замечательный человек. Павел Корнилович Шиндин. Человек удивительный. Он прожил долгую жизнь, ему было больше 90 лет, когда он умер. Человек удивительно ясный, прямой и, насколько я понимаю, такой вот совершенно безупречной жизни. Он всю жизнь прожил в этом селе, он в нем родился. Он, собственно, из него уезжал, как я понимаю, только на год перед войной в учительский институт, который он закончил в 1940 году, и потом на войну. Значит, он прошел всю войну, прошел в составе Третьей ударной армии, которой очень круто досталось, потому что это армия, которая наступала вот по центральному направлению, через Ржев, на Смоленск, вот туда. Был дважды ранен. После второго ранения тяжелого был комиссован, работал какое-то время в военкомате, а потом 30 с лишним лет в своем родном селе по своей профессии учитель географии. Значит, он работал. А потом... А может быть, уже, наверное, даже во время своего учительства, он, как очень многие учителя, вот особенно это касается учителей сельских, учителей из небольших городков, он занялся краеведением.
Угу.
И вот это совершенно замечательный, совершенно исключительный пласт нашей вот такой вот исторической исследовательской деятельности, потому что, когда читаешь, особенно если они еще и хорошо написаны, а в случае Павла Корниловича это так, когда читаешь вот эти вот исследования по истории родного края, там, области, района, иногда деревни или нескольких деревень, понимаешь, что такое настоящий патриотизм. Вот не тот казенный, крикливый, визгливый, да, которым нас кормят, особенно последнее время, всякие средства массовой информации, а это именно настоящая вот эта вот действительно неподдельная, такая очень скромная любовь к тому месту, где ты родился и живешь. И вот как раз Павел Корнилович написал несколько книжек, и мне совершенно случайно попалась книжка, которая называется «Отчий край». Она посвящена вот тому Николаевскому району, в котором он, собственно, всю свою жизнь прожил. И там очень много всего интересного. Я зачитался и нахожу там описание вот этого сегодняшнего дела. Надо сказать, что в этом описании у меня к нему сразу очень много вопросов возникло, потому что, ну, что-то там не увязывалось, что-то там вот все-таки не вязалось. Но я это дело отложил. Когда вы его выбрали, я начал искать, собственно говоря, информацию по этому делу. Ничего нет. Ничего нет. Я понимаю, в какой я оказываюсь ситуации. Да? То есть, если я уж с ужасом думаю, если Павел Корнилович залез в какой-то там Саратовский, потому что сейчас это Ульяновская область, а в дореволюционные времена это была часть Саратовской губернии.
Думаю, не Симбирской, да, Саратовской.
Нет, Саратовской. А дело в том, что этот вот район, он примерно... Вот я посмотрел на карту, он на полдороги между Ульяновском и Саратовым, и поэтому во время разных там административных переделов то туда, то сюда. Вот в 19 веке это север, соответственно, Саратовской губернии. Я думаю, залез он в Саратовский областной архив. Нашел он там материалы, значит, соответственно, губернского правления, и мне до них никогда не добраться, потому что мне до них как до Саратова. Поиск ничего не выдает на деревню Сухая Терешка. Ну, ничего такого, что имел к этому делу отношение, кроме вот этой вот книги.
Да.
«Отчий край». Да, в общем, ситуация. Но все-таки опыт тоже определенно есть. Я начал искать, я нашел. Я нашел. Он не из архива взял это дело. Он взял его из книги. Думаю, что она у него, возможно, была. Или он ее нашел в библиотеке местной. Значит, это книга, которая называется «Материалы по крепостному праву. Саратовская губерния». Это одно из юбилейных изданий. Когда готовилось отмечание 50-летия Великой реформы крестьянской, в 1911 году. Во многих губерниях и в общероссийском масштабе готовились такие вот материалы, где и статистика очень интересная, и какие-то местные случаи и так далее, и так далее. И вот в этой книге есть третья глава, которая повествует о том, как крестьяне пытались избавиться от своих помещиков, но не в смысле убить, а в смысле вот как-то законно от них куда-то
уйти. Еще при крепостном праве.
Еще при крепостном праве.
Да.
И вот там подробно это дело описано. Вот у меня, значит, вы видите, да, с ятями, ижицами и прочими видами. Здесь 4 страницы описания этого дела.
Чудесный, да.
Да. Из этого описания многое становится понятно. Но тоже не все. Мне пришлось еще рыться во всяких нормативных актах. Значит, в чем, собственно, дело заключается? Это 27-й год, 1827 год. Дело в том, что как только на престол вступает новый государь Николай Павлович, как это всегда бывает с вступлением на престол нового государя в 18-19 веке, в крестьянской среде чрезвычайно оживляются различного рода надежды.
Да,
государь отменит, государь облегчит,
освободит.
И так далее. И надо сказать, что в случае Николая эти надежды, особенно первые годы, начинают не просто как бы, а вроде как даже подкрепляться. То есть, с одной стороны, масштаб крестьянских волнений был настолько велик, что в 26-м году специальный был издан царский манифест, в котором крестьянам говорилось, чтобы ни-ни. Чтобы не смели уходить от помещиков, чтобы не смели прекращать повинности нести и так далее. Но, с другой стороны, действительно появляются самого разного рода ограничения, которые вытекают из, не из какой-то там, скажем, как у старшего брата Александра, любви к идеям, да, а из абсолютно твердого убеждения Николая Павловича в том, что крестьяне в первую очередь подданные. А раз они подданные, они не вещь, они не собственность. В распоряжении помещиков они находятся только постольку, поскольку это через землю, да, происходит. И поскольку они подданные, они могут жаловаться. Надо сказать, что крепостные и раньше могли жаловаться на своих помещиков. Вот у людей, которые хорошо учились в школе, вполне возможно, засел такой миф, который, надо сказать, особенно в советское время, он усиленно поддерживался. Что в 60-е годы 18 века Екатерина II издала указ, который запрещает крепостным жаловаться на помещиков. Вот черным по белому во многих учебных пособиях так написано. Это неправда. Действительно, был указ. И он, кстати говоря, был не первый. Первым аналогичный указ издал в свое время Петр I. Но он был совершенно о другом. Он запрещал крепостным лично в руки императору подавать такого рода прошения. То есть причина была совершенно техническая. Невозможно было перемещаться по стране. Екатерина все-таки тоже много ездила, да, и в Тавриду она ездила, по Волге она плавала и так далее. И невозможно.
Да, и в Москву на коронацию.
Конечно, да. Когда он в каждой деревне, да, высыпает толпы крепостных с челобитными и пытаются их прямо, значит, вот. Ну, проехать-то же как-то надо. Поэтому запрещено было только это. А так, в принципе, ну, всем известно хотя бы дело Дарьи Салтыковой, которое было возбуждено, правда, далеко не сразу, но именно по жалобе ее, значит, дворов. Людей. А на самом деле таких дел было не так уж и мало. А при Николае дано указание, и всякие уездные губернские органы, и даже Сенат с Государственным Советом это указание восприняли, как раз таким жалобам ход давать, разбираться и в случае чего помещиков наказывать. Мы это сегодня с вами увидим. А вот в этой атмосфере ожидания перемен и ощущения, что за крестьянами уже признаются какие-то права, в этой самой ситуации возникает вот это дело. Значит, 27-й год. Крестьяне деревни Сухая Терешка, Введенская Тож, Хвалынского уезда, Саратовской губернии, в числе 72 ревизских душ, начинают, как сказано в тексте, искать свободы от вдовы титулярной советницы Савельевой. А что случилось? Дело в том, что эти крестьяне принадлежали в свое время некому прапорщику Савелию Ивановичу Языкову. Он из младших ветвей вот того самого славного, восходящего, да, к татарам рода Языковых, откуда поэт и довольно многие государственные военные деятели. Он, безусловно, был дворянином, этот человек. В 18 веке в Саратовской губернии много раздавалось земель. Вообще при Екатерине огромные были раздачи, в том числе и там. Переводили помещики, получившие там имения, переводили своих крестьян из своих старых имений. Закрепощали местных крестьян, которые числились или казенными. Или там было, в частности, вот в Сухой Терешке, было до Екатерининского времени, было очень много монастырских крестьян. Там были монастырские крестьяне. Крестьяне, принадлежавшие Троицко-Сергиевой лавре. Несмотря на то, что 800 верст расстояния, но, собственно говоря, это источник дохода. Ну, они платили оброк, они несли какие-то материальные натуральные повинности в пользу лавры и так далее. Когда Екатерина вслед за своим непутевым мужем подтвердила секуляризацию монастырских земель, этих монастырских крестьян перевели в разряд так называемых экономических, а дальше с ними разные вещи происходили. Кого-то из них опять выдавали в качестве награды, они становились крепостными, кого-то из них перевели в государственные крестьяне. Вообще, надо сказать, что Сухая Терешка – большое село. И там проживали крестьяне, принадлежавшие совершенно разным помещикам. Это вот нам так часто кажется, что раз деревня, то деревня уж она принадлежит одному владельцу. Ничего подобного. Сколько угодно было случаев, когда не то что в большом селе, а в сухой тережке, там около 1000 человек народ живет. Даже в небольших деревнях бывало, что три души этому принадлежат, а соседи этому принадлежат, и так далее, и так далее. И, в частности, вот было 72 ревизских души у этого самого Савелия Ивановича Языкова. Дальше я цитирую. «Из дела видно, что в XVIII веке в Хвалынском уезде владел имением прапорщик Савелий Иванович Языков, и за неимением законных детей взял себе в приемыши какого-то мальчика, которому присвоил фамилию Савельева». Но теперь давайте реконструируем, что это за ситуация такая. Значит, он берет в приемыши Стасус, непонятен. Это не приемный сын, потому что иначе он бы получил его фамилию. А тут он дает ему фамилию, но фамилию дает говорящую. Савельев, то есть фактически это отчество.
Ну, да.
Савелий Языков мальчику, да. Значит, видимо, прижил он с кем-то из своих, так сказать, вполне возможно, крепостных девушек. Прижил он мальчик. Скорее всего, это его, значит, небрачный сын. И еще ребенком записал его в гражданскую службу для получения чинов. Мы все прекрасно знаем, что была в XVIII веке практика записывания в военную службу. Ну, Петруша Гринёв, да?
Да.
Да? Но и в гражданскую бывало. Дело в том, что для того, чтобы записать вот так вот в службу, это же неофициально никакими постановлениями не разрешалось делать. Но на это смотрели сквозь пальцы, но нужны были связи. А у прапорщика Языкова их, видимо, не было, этих связей. По крайней мере, таких, чтобы в полки его записать, этого мальчика. А может, он просто его хотел при себе оставить, тоже вполне понятное желание. И он его записал в гражданскую службу. И у того шли потихонечку чины. И дослужился этот приемыш до титулярного советника.
Девятый.
Девятый класс, совершенно верно. И это очень важно. Видимо, прапорщик Языков, дворянин, хотел, чтобы ребеночек тоже стал потомственным дворянином.
Но ему еще два класса.
Надо. Один. Ему одну ступенечку надо, да, было еще заползти. Восьмой. В коллежский асессора ему надо было из титулярных советников. Правда, эта ступенечка гораздо выше и круче, чем все предыдущие.
Все предыдущие, да уж.
Но, тем не менее, вполне возможно, что это было реально. Но он взял и умер молодым. Вот этот самый его воспитанник в 20-м году. Видимо, ему было там лет 30 в это время. Он умер. Но до этого, значит, как сказано прямо в документе, Языков женил его. Но титулярный советник прожил недолго и в 20-м умер, оставив вдову, не имевшую по чину мужа право дворянства, а, следовательно, и право приобретения крестьян. Вот с этим тоже, значит, есть определенная путаница. Вопрос о том, имеют ли право личные дворяне приобретать крестьян. Дело в том, что, давайте напомним, помимо потомственного дворянства, вот оно как раз в гражданской службе давалось с 8 класса, все, кто имел до 45 года, до 1845 года, все, кто имел хотя бы даже 14 класс вот этого коллежского регистратора на даже гражданской службе, получал личное дворянство. То есть станционный смотритель, вот этот, которому мы сочувствуем, которого мы оплакиваем, коллежский регистратор, 14 класс, он личный дворянин.
Личный.
Прав у них было меньше, чем у потомственных. Они не имели права участвовать в дворянском самоуправлении. Они давали свое дворянство только супругам, а на детей оно, соответственно, не распространялось. А вот вопрос о том, могут ли они владеть крестьянами, до 1814 года решен не был. И они фактически ими владели, и оформлялись купчие. Правда, получалось, что совершенно непонятно, вот умер этот личный дворянин, что с этими крестьянами происходит? Они переходят по наследству или не переходят? Поскольку вопрос был, видимо, не рядовой, и я имею в виду, что такие вопросы возникали постоянно, в 14-м году по этому поводу издается указ. Я этот указ нашел. Потому что я смотрю, чего я не мог понять с самого начала. Я, честно говоря, думал, что личные дворяне не имели и раньше этого права.
Ну, так, да, так, вот у меня ну, было логично, такое... как-то казалось, да.
Конечно, они же по наследству передать не могут, то все не могут, вообще непонятно, что там будет происходить. А я смотрю, тут приведены всякие купчие, сейчас я кое-что процитирую. Все транзакции, так сказать, с этими крестьянами супруги Савельевы осуществляют до 2014 года. А в 2014 году, 11 июня, грянул следующий указ. Значит, представление Министерства юстиции положение правительствующего сената по вопросу, могут ли личные дворяне владеть крестьянами и дворовыми людьми. Также следует ли на имена их писать купчие крепости и закладные, и по онам утверждать за ними купленных крестьян и дворовых людей. Это вопрос, который был поставлен. Государственный совет по соображению обстоятельства всего с законами и по уважению представленных министром юстиции оснований положил: первое. Право владения личных дворян крестьянами и дворовыми людьми доселями приобретенными оставить неприкосновенности, не распространяя право сего на наследников, которые потому и должны будут людей тех и крестьян продать в узаконенный срок, будя не приобрели сами по себе законного права на владение. Второе. На будущее время строжайше наблюдать, чтобы никто из личных дворян не мог приобретать крестьян и дворовых людей. Вот. Все. Вот на этом моменте.
Вот вы... ограничение. Да, вот ясное ограничение.
Пока остановимся.
Да, остановимся, и мы продолжим. Я только хочу напомнить, что вы сейчас можете голосовать за процесс, который будет в следующее воскресенье. И это все на сайте «Эхо Москвы» только до 13 часов.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Напомню, что вам осталось минут 20 голосовать за темы следующего не так, а?
Да, вы молодцы, вы хорошо голосуете.
Да, французский учительским голосом сказал Алексей
Кузнецов. Дети, да.
Да. Суд над Флобером у нас, суд над убийцей Ландрю, такой был убийца и брачный аферист, и всем известный маршал Филипп Петен, Анри Филипп Петен, и можете голосовать на сайте «Эхо Москвы» еще минут 20.
Вот замечательно, меня Сергей Саратов поправляет название деревни «Сухая Терешка».
Терешка.
Прекрасно, я этого не знал, конечно.
Очень хорошо.
Да,
хорошо,
ну, спасибо
хорошо,
большое.
Хорошо,
да.
Спасибо большое.
Вот, от реки, действительно, река Сухая Терешка, приток реки Терешка, более того, там две этих сухих терешки, две речки. Кстати говоря, искал решение Сената по этому делу, сразу скажу, не нашел. Но нашел другое решение Сената за 85-й год по Сухой Терешке, значит, спор. Человек, владевший землями на обеих берегах этой реки, что устроил? Она, видимо, маленькая речка, достаточно мелкая, значит, в жаркие годы вообще, видимо, превращается в ручеек. Он ее перегородил от своего берега до своего берега.
Отлично.
И отвел в канаву, которую...
Молодец.
Для орошения своих земель, естественно. Так вот, правительствующий сенат разбирал это дело и постановил, что хотя эта речка не объявлена общим достоянием, так сказать, но вот все равно он так-то и так-то не прав, ну, поэтому следует канаву закопать, а за пруду разобрать.
Ну, да. Вообще, да, это...
Вот. Так вот, дальше. А дальше вот что. Дальше, значит, происходит жуткая махинация. Я сейчас быстро, нарочито, скороговоркой прочитаю. В доносе разъяснялось, что за Языковым по пятой ревизии по Сухой Терешке состояло 58 душ, с женой его 10 душ. Но господин Язык в 1805-м продал 5 душ прапорщику Карамзину, 3 души воспитаннику своему Савельеву, 11 душ жене этого Савельева, 21 душу господину Рженевскому, 6 душ тогда же губернскому секретарю Неклюдову, 4 души статскому советнику Соловцову. Затем титулярный советник Савельев, кроме 3 душ от Языкова, приобрел покупку и 8 душ от упомянутого Соловцова. Так что по 7-й ревизии за ним Савельевым с новорожденными состояло всего 18 душ. Происходит какая-то вакханалия. Прапорщик Языков так со страшной силой распродает своих крестьян соседям.
Угу.
А крестьяне этого не замечают. Собственно говоря, из чего возникло дело? В 27-м году нашелся добрый человек, который, впрочем, в этом деле имел свои интересы. Так что добрый он относительно. Некий титулярный советник Сумароков, который объяснил крестьянам, вот этим 72 ревизским душам, ребят, а вы все не принадлежите вот вашей помещице Савелью. Крестьяне искренне были убеждены, что, ну да, умер барин в 24-м, вот, соответственно, вот новая владелица, помещица Савельева. Он говорит, нет, вы ей не принадлежите. Вы по документам все проданы.
Фантастическое причем, дело. Языков, Сумароков. Господи.
Языков, Сумароков и абсолютно гоголевский сюжет. Это действительно да. Мертвые души, только наизнанку. Там были мертвые души, а тут липовые владельцы. Да? Значит, причем, когда выяснилось, что кто-то продан с землей, кто-то без земли, кто-то продан с семьей, а кто-то с разделением семьи, там дети в одну сторону, родители в другую. Крестьяне, естественно, совершенно обалдели. И вот, собственно говоря, рождается этот иск. Зачем все это делается? Можно только догадываться, но догадка такая. Значит, хотя и сказано, что у Языкова не было законных детей, но наследник был, у него был внук. Видимо, у него были когда-то законные дети, там сын или дочь. Видимо, умерли.
Помимо Савельева, да?
Да, помимо Савельева. Видимо, умерли, но внук законный был. Причем явно совершенно у него была дочь, потому что здесь, значит, когда начали разбираться в этом деле, то сама Савельева сказала, что вот внук и наследник Языкова господин Захарьин. То есть, видимо, от дочери, да, которая вышла замуж. Ну, да. Захарина. Вот. Почему-то, может, она вышла замуж против тятенькиного благословения, может, еще почему-то Языков не хотел ему передавать наследство. А еще вероятнее, он очень хотел вдове своего сына это самое наследство передать. Вот здесь мы вступаем в область полных догадок, но зная нравы и видя его старания, я думаю, что после смерти сына, сын с женой жили в другом месте, она приехала к своему свекру и там у него поселилась, я думаю, что между ними завязались тоже какие-то отношения. И он...
Был он снохач?
Ну, уже, видимо, после смерти сына, потому что она на суде показывала, что они с сыном жили в другом месте. Она, кстати, явно была старше сына, и у нее были свои дети от предыдущего брака. И там ее родня будет, ее зять будет участвовать в этом во всем.
Да, как говорил мой друг-комментатор Елагин, какая Агата Кристи.
А вы знаете, не Агата Кристи, вот я вспоминаю вот эти знаменитые
Лесков.
Строки Ахматовой, Онегина «Воздушная громада», как облако стояло надо мной. А я, когда к этому делу готовился, надо мной не «Воздушная громада» Онегина, а две тени. Гоголь. Понятно. И Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, причем не с сатирами ему, а с жуткими господами Головлевыми. Вот эти все взаимоотношения там внутри, вот эти ревности, вот это вот тут оставлю все, наследство, не
тут
оставлю.
Вылезает и Лесков, и Федор Михайлович. И здесь вся русская литература не только Языковым и Сумароком представлена.
Да, да. И, значит... А она личная дворянка, она титулярная советница, да, то есть она не может, она обязана всех лично ей принадлежащих крестьян, у нее было несколько, она обязана продать, а от мужа она получить не может, от свекры тоже. И вот тогда заранее, ну, он пожилым человеком, этот Языков, умирал, заранее он начинает готовить операцию. А в чем она заключается? В фиктивной продаже соседям. Вот эти все люди, все эти вот Неклюдов, все эти Соловцов, Сумароков, Руженевские, это все соседи.
Угу.
И составляются безденежные купчи. Я уж не знаю, соседи взяли за это с них что-то, или как Манилов, так сказать, из соседского уважения и прочего политеса, бесплатно все это. Ну, за оформление купчей все равно платить надо, как мы помним из разговора Чичикова с Плюшкиным, да? Но там какие-то деньги, видимо, за это были заплачены. Смысл заключался в том, что фактически крестьяне оказались у других владельцев, а... То есть, юридически, а фактически ими продолжала владеть Савельева. И крестьяне бы никогда бы не узнали об этом, скорее всего, если бы, вот, соответственно, какие-то соображения одного из Сумароковых, но не того, который купил крестьян, потянули за язык. Возможно, он хочет подгадить своему братцу.
Так, так, так.
Понимаете? Цитирую. Крестьяне со своей стороны писали, что купчи совершены Языковым за несколько лет до смерти, а между тем они до самой кончины Языкова были в его владении, и только после этого оказались они принадлежащими Савельевой, а другие иным господам, которых и не ведали. Языков разбил их семьи, причем одних продал с землей, других без земли, а между тем в действительности семьи их не разлучались. И с места никто удален не был. Хвалынский уездный суд крестьянам в иске отказал. Будите противные. Да, так сказать, по документам. Вот, пожалуйста, купчий есть, документы есть, все в порядке, все в порядке. Значит, крестьяне с этим не согласились, выбрали из своей среды крестьянина Захара Васильева, видимо, грамотного, и отправили его в Саратов. Для того, чтобы он там, соответственно, уже в губернском суде за них, так сказать, постоял. Госпожа Савельева, не будь простой женщиной, немедленно заявила полицию о побеге. Васильева схватили, поймали, посадили во строк и выпрали. После чего его выдали местному дворянству, которое его еще раз побило и отняло документы. Очень непростой был человек крестьянин Васильев. Вот, в деле говорится, у него хранились разные документы, изобличавшие Савельеву в неправильном владении крестьянами. Но по указанию зятя Ия Сумарокова с другими чиновниками насильственно с побоями отобрали у Васильева все бумаги и уничтожили. Ух, да. Палата производит новое, палата губернская велела уездному суду произвести новое дознание. И начинается дознание по всей форме. Значит, что должен суд установить? Суд должен установить, действительно ли фактически крестьяне находятся в полном распоряжении Савельевой. Опрашивают, во-первых, дворян, которые в этих купчих значатся, во-вторых, крестьян соседних деревень, впрочем, и сухой терешки тоже, потому что там есть крестьяне, которые никакого отношения к языку не имеют. Крестьяне все единогласно, поголовно, это вот то, что называется повальный обыск, мы в деле Марфы Волохова о нем говорили.
Да, это когда опрос всех.
Да.
Да, да, да.
Они повально показали, да нет, да они все действительно Савельевой принадлежат, они оброки ей платят, они на нее работают. Более того, нашлись документы, что когда там в ревизской сказке пропустили одного крестьянина, ну, что значит пропустили, попытались скрыть, чтобы не платить за него. Штраф, это дело вскрылось, и штраф за него, большой штраф, 500 рублей, был наложен на Савельеву, и она, ни разу не вякнув, его уплатила. То есть, она уплата этого штрафа подтверждает, что она владелец крестьянина, хотя по документам он не ее. А? Значит, а вот местный батюшка, а также все, почти все, кроме одного дворяне, упомянутые в купчих, говорит, нет. Это наши крестьяне, говорят, упомянутые в купчих. А батюшка говорит, да нет, они у меня на исповедь, когда приходили, называли своих хозяев и называли вот этих вот новых, так сказать, которые вот их новые владельцы. А сама госпожа Савельева придумала замечательное объяснение. Почему же ее спросили, ваши крестьяне показывают, что они ваши фактически? Цитирую. «А что крестьяне, принадлежащие разным помещикам, начав иск о свободе от нея Савельевой, до сих пор соединяют в одно владение все земли и делят их между собою, как прежде при Языкове, то это делают нарочно, чтобы поставить на вид, что имеют одну владелицу». Ведь вот они, мерзавцы, по-прежнему держатся все вместе и делят между собой земли, как если бы они принадлежали одному владельцу, чтобы меня, бедную вдову, значит, вот, всячески уесть и угрызть. Значит, единственный человек, который совершенно из дворян местных, который прапорщик Карамзин.
Да. Слушайте, вот, ну вот давай, да. Что это здесь?
Ну вот так вот.
Это мы считали американский фильм, где вот просто по учебнику литературы берут
Толстой,
фамилию. Да, 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 генерал Гоголь, да.
Один только генерал Карамзин за себя отверг такую покупку. Генерал, прошу прощения, прапорщик, конечно, господин Карамзин, да.
Да, да, да.
Один только господин Карамзин за себя отверг такую покупку. Значит, и сказал, что никогда он ничего не покупал, и вообще все эти, значит, крестьяне он вообще в глаза не видел. На что? К делу была приобщена справка, что да, он их вроде как не покупал, но они все равно уже все умерли, поэтому, значит, это не имеет никакого значения. Я даже боюсь думать, то есть, липа это или действительно так получилось, что умерли уже эти крестьяне. Дело-то тянулось 15 лет, все-таки ни много, ни мало.
Да.
В общем, все это дело благополучно улетает в Сенат. Сенат над ним думает пару лет и выносит Соломонову решение. Слушайте, разбирайтесь сами, а? И отправляет его обратно в эту самую, в губернскую палату. А в губернской палате мнения разделились. Значит, прокурор губернской палаты, видимо, я так понимаю, что человек не местный, а присланный. Поэтому ему недороги интересы местного дворянства. И он предлагает поступить по закону. То есть, признать сделки фиктивными. А крестьян, соответственно, изъять и, видимо, дальше там решить их судьбу, но, скорее всего, поверстать в государственные кресте. На что сама палата, люди явно местные или, по крайней мере, укорененные, с этим не соглашаются, с прокурором. Говорят, нет, нет, все по закону, все в порядке. В 1937 году учреждается Министерство государственных имуществ, Киселевское знаменитое. Да? Тут же крестьяне обратились за защитой Министерства государственных имуществ. Причем объяснили, что дело в суде и палате тормозили близко знакомые их госпожи, двоеточие. Уездный стряпчий, например, имел даже частную переписку по их делу с госпожой Савельевой. Каковую переписку они представили в губернское правление. Слушайте, где они ее взяли? Похоже, что уездный стряпчий им ее продал.
Да.
Я не вижу другого варианта.
Скорее всего.
Это что такое уездный стряпчий в то время? Жулик вообще невероятный, да? Давайте вспомним суд, тяжбу между Троекуровым и старшим Дубровским. Зять госпожи Савельевой состоит квартальным надзирателем в Сызрани. Не помню, из какой полицейский чин. Сын госпожи Савельевой заседателем в Кузнецком уездном суде. Наконец, Федор Сумароков, за которым числились фиктивно крестьяне, был хвалынским исправником. То есть, значит, полицейским чином. Дело еще раз уходит в Сенат из Министерства госимуществ. Сенат перебрасывает дело опять в губернское правление. Губернский прокурор опять предлагает крестьян, значит, изъять. Губернская палата категорически против. По протесту прокурора дело из губернского правления было послано опять в Сенат. 42-й год. И вот там оно теряется. Все. Дальнейшей информации об этом деле нет. Решил ли что-то Сенат? Или если решил, то что именно? Мне найти не удалось. Ну, до отмены крепостного права остается меньше 20 лет. Я посмотрел документы, в 60-е годы уже есть земские журналы, и они, кстати говоря, все выложены по Хвалынскому уезду. Помещица Савельева и люди с такой фамилией уже не значатся. Вот все эти многочисленные Сумароковы и Соловцовы, они есть по-прежнему. Там они своими крестьянами землю делят. Карамзина нет, и вот этого нет. Так что, чем дело закончилось, совершенно непонятно, но вот это вот дореформенный
суд. Представляете, вот да, и вот в масштабе вот этого села, вот этой деревни, в масштабе уезда даже, это ведь буря, это тайфун, простите меня. Это же тайфун там, вялотекущий тайфун.
Причем
люди, годами люди этим занимаются.
Представляете, какую подготовку правовую получили тамошние крестьяне?
О, да.
Я не удивлюсь, если через пару поколений, так сказать, адвокаты вырастут из их внуков. Вот Виталий пишет, теперь понятно, почему Александр II дал волю. И вы знаете, я бы сказал, еще больше понятно, почему он провел судебную реформу. Вот во многих местах я встречал утверждение, что одним из главных таких вот спусковых крючков судебной реформы было, когда ее инициаторы Александру представили дела, которые тянулись 30 лет, 40 лет.
Причем, если до этого старались тоже реформировать каким-то образом, но так количественно, скорее, внутри одного и того же качества. Например, реформа Сената и при Екатерине была, и при Павле тоже старались упорядочить систему жалоб, систему прохождения дел и через Сенат, и через суды. Но,
а на местном уровне?
Да.
А ничего не сделаешь.
Да.
Кум, брат, сват, любовник,
да.
Любовник.
А решиться на судебную реформу, ну, я думаю, что не зря в храме на крови вот записано вот среди, вот на досках. Вот,
милость да царствует в судах.
Да. И вот написано вот среди величайших, конечно, завоеваний Александра
Второго. Безусловно.
Александра Второго.
Безусловно.
Вот. Дорогие друзья, в общем-то, все вот с этим делом. И я должен объявить, сейчас я еще раз обновлю результаты голосования. внимание. Ну и что же, начнем с третьего места. Третье место занимает у нас Анри Дезире Ландрю, убийца и брачный аферист. Второе место — писатель, известный довольно Гюстав Флобер, автор романа «Госпожа Бовари». И первое место получает маршал Франции Филипп Петен.
В одни ворота, 56%.
Да, 56%. И вот много вас проголосовало.
Почти 850 человек
проголосовало. Прекрасно, спасибо большое. Мы сейчас расходимся и приступаем к делу Петена. Приведите маршала Петена, пожалуйста.
Видите,
да. Спасибо большое. Прощаемся до следующего воскресенья.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.